Как стать программистом? В 1990 году в наш цех привезли станки ЧПУ. Два новеньких токарных станка мигали лампочками, по экранам бегали светящиеся цифры. Вокруг станков важно ходил оператор и нажимал кнопки. Весь цеховой народ смотрел на чудо отечественной техники. Я был начальником технологического бюро. Мне поручили подобрать детали для изготовления на новых станках. Придумывать не пришлось. В производстве была вредная деталь – приводной валик центрифуги. Валиков центрифуги требовалось 4000 штук в месяц. 4 токаря точили эти детали. Наши токаря хронически не успевали выполнить месячную норму по валикам. Размеры детали плясали. Из-за нехватки валиков сборку изделий лихорадило. На производственных планерках вечно обсуждали эту тему. Чертеж валика центрифуги я вручил оператору программных станков. Оператор поколдовал со своими станками и запустил их в работу. Выглядело это непривычно. Оператор сидел, развалившись на стуле, а со станков попеременно выкатывались готовые валики. Каждую минуту появлялась очередная деталь. Оператор, не вставая, проверял детали калибрами и складывал их в ящики. Работа шла как будто сама собой. Программные станки не уставали, не ошибались, не бегали наперекур, не вели пустых разговоров, а точили, точили и точили. Оператор ЧПУ выдал месячную норму деталей, затем вторую, сделал половину третьей месячной нормы. В производстве закончились заготовки, а прошло только 3 недели. В институте нас учили, если новшество имеет 15% эффективности, то оно должно внедряться. Эффективность программных станков оказалась выше обычных почти в 15 раз. Один человек за неполный месяц 2,5 раза сделал работу за 4 станочников. Я думал, вот чем надо заниматься нормальному инженеру. Я взял у оператора книжку по системам ЧПУ. Посмотрел. Сплошная параметризация и конфигурация. По таким книжкам ничего нельзя понять в принципе. Моя первая попытка стать специалистом по программному управлению – успешно провалилась. Через год в наше производство пришел промышленный лазер. Для знакомства с новыми технологиями заводское начальство предложило желающим инженерам пройти обучение на оператора лазерной установки. Я записался первым. За пару недель нас обучили возможностям лазера и более-менее научили программированию. Свои первые программы я написал в 1991 году на промышленный лазер «Хебр». До лета 92 года все шло нормально, производство работало в полную силу, потом все остановилось. Наступили лихие 90-е. Наша общая страна развалилась, а людей попытались превратить в папуасов. Заводской народ разбежался, уже не собрать. Станки ушли в Китай на металлолом. Увидеть программное оборудование мне пришлось только через несколько лет в Институте ядерной физики. Знакомство с новыми программными станками я начал в качестве фрезеровщика, затем стал технологом и ведущим технологом-программистом систем ЧПУ. С 1997 года свой кусок хлеба я зарабатываю программированием станков. В 90-е годы мы пользовались кустарными средствами программирования. Я сделал собственную систему создания программ и назвал ее AcadCam. AcadCam автоматически обращался к базе данных электронного чертежа и преобразовывал его в управляющую программу станка. Я использовал эту систему в своей работе. Она уступала современным средствам программирования. Разве может один человек соревноваться с коллективом классных разработчиков? Вскоре мы перешли на системы программирования от ведущих мировых производителей. У меня была возможность изучить основные средства компьютерного проектирования и производства. В мире это называется CAD и CAM-системы. С помощью современных CAM-систем в экспериментальном производстве Института ядерной физики делали сложные изделия, которые нельзя было представить себе в прошлом. Компьютерные технологии позволили совершить настоящий прорыв в машиностроении и приборостроении. Примерно с рубежа 2000 года в мире практически прекращен выпуск обычного оборудования. Основная часть оборудования теперь имеет программное управление. Мне было интересно, идут ли в ногу со временем наши профессора и академики. В экспериментальном производстве Института ядерной физики работала и заочно училась на инженера-машиностроителя девушка Наталья. Курс за курсом в Государственном техническом университете их учили наши состарившиеся преподаватели по нашим старым истрепанным книжкам. Прошло больше 20 лет, а для высшей школы ничего не изменилось. Я думал, должны же студентам дать понятие о программной обработке. Не могут доценты с профессорами совсем игнорировать мировые процессы. Наконец, мои пожелания оправдались. На последнем курсе, в последнем семестре, студентам дали задание составить программу для станка ЧПУ. Наталья подошла ко мне. «Александр Иванович, сделайте мне программу». Я посмотрел студенческую методичку. Простой чертежик. Программу надо сделать в КАМ-системе ПЕПС для станка ГФ-2771 со стойкой ЧПУ 2S4265. Все понятно. Такие станки в нашем производстве есть, стойки и системы тоже. Программу я сделал за 15 минут. Сказал: «Сходи в столярку, возьми деревянную бакулку. Мы тебе сделаем деталь, покажешь преподавателям». «Не надо, просто распечатайте на принтере». На следующий день наша работница возвращается из университета, подходит ко мне и говорит: «Сказали, программа неправильная». «Как неправильная? А что им надо?» «Профессор говорит, вы все равно ничего не понимаете. Идите к ассистенту, она вам все объяснит». Мы подошли к ассистенту. Ассистент девушка, в прошлом году закончила наш университет. Она говорит: «Вы все равно ничего не понимаете. Платите по 500 рублей. Завтра приходите за программами». Мы всей группой сдали деньги и сегодня пойдем за программами. Я говорю: «Ты мне покажи потом эту правильную программу». На завтра Наталья приносит правильную программу. Я смотрю и ничего не могу понять. Какие-то подпрограммы, какие-то параметры. Это точно не ПЕПС и не 2S4265. Но думаю, не может быть, что это полная чушь. Все равно должен быть какой-то смысл. Пошел в техническую библиотеку. В ИЯФе она богатая. Поднял всю литературу по ЧПУ. Долго искал и, наконец, нашел. Оказывается, сейчас работают системы ЧПУ 5 и 6 поколений. А в начале 60-х годов было второе поколение систем ЧПУ. Оно сводило все многообразие геометрии деталей к простейшим фигурам. Под программу окружность, параметры, радиус, координаты центра. Под программу прямоугольник, параметры, длина, ширина и координата левого нижнего угла и так далее. Но уже в конце 60-х годов прошлого века от этой системы отказались ввиду ее громоздкости и неэффективности. Получается, в 21 веке студентов учат тому, от чего отказались полвека назад. И даже не учат, а просто собирают деньги. И это уважаемый университет, который считается одним из лучших в стране. Когда говорят о деградации образования, это воспринимается отдаленно. как дискуссия о жизни на Марсе. Реальные факты шокируют сильнее. Я не знаю, может, что-то изменилось к лучшему. Может быть, есть места, где все хорошо. В любом случае, могу дать беспроигрышный совет для молодежи. Если хотите стать специалистом, не надейтесь на других. Не ждите, когда вас научат. Учитесь сами. Ищите свой путь. Это работает всегда. Русские немцы. Я летал в Германию. После морозов и сугробов интересно оказаться в стране зеленых полей, хороших дорог и ухоженных городов. Наша группа – 40 российских инженеров. Задача – познакомиться с работой японского оборудования на немецких предприятиях. На посещение достопримечательностей было отведено мало времени. За неделю мы побывали на нескольких заводах в Кёльне, Дюссельдорфе, Зигине, Залингене и Нетфине. Любопытная деталь. В Германии перед посадкой в автобус старшей группы спрашивает: «Курящие есть? Надо делать остановки для перекуров». Оказалось, что из 40 мужчин разного возраста, из разных уголков России, нет ни одного курящего. Что за времена пошли? Понятие «завод» в России ассоциируется с большим предприятием в сотни или тысячи работников. Российский завод выпускает готовую продукцию. В Германии большинство заводов – это 50, 100, 200 работников. На предприятиях повсеместно узкая специализация и кооперация. Один завод раскраивает стальной лист, другой штампует детали, третий гнет, четвертый красит, пятый или 25-й собирает то, что сделали на других предприятиях. Такая система имеет свои преимущества. Большой завод часто бывает неповоротливым. Немецкие заводы хорошо оснащены оборудованием. Многие российские предприятия о таком оборудовании даже мечтать не могут. При этом условия труда и культура производства в Германии часто оставляют желать лучшего. На один германский завод мы заехали в обед. Рабочие обедали прямо на рабочих местах. Кто-то ел пирожок, у кого-то была баночка с домашней едой. Это означало только одно. Не организовано питание, нет комнаты приема пищи. На другом заводе по производственным участкам нас водил начальник цеха. При этом он курил, а потом бросил окурок на пол и затоптал его. За 30 лет работы мне не довелось видеть ни одного нашего начальника цеха, который бы бросил окурок в цехе. Про встречу иностранной делегации я вообще молчу. Еще на одном заводе на рабочем месте сварщика не было вытяжной вентиляции. Сам сварщик работал в герметичном шлеме, но весь участок дышал гарью. Российские рабочие давно бы возмутились и заставили сделать вытяжной зонтик. Какая в этом проблема? Нам всегда говорили: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это повторяли так часто, что даже сомнений не осталось. Мы сразу отметили чистоту и порядок в германских городах. Все ожидали, что немцы в быту полные аккуратисты. Ничего подобного. На улицах люди бросали мусор под ноги. Возле магазина стоит урна. Наш человек бросит бумажку в урну. Попал, не попал, другой вопрос. Хоть попытку сделал. Немец, даже не задумываясь, бросит жвачку под ноги в двух шагах от урны. Совсем непривычно было, когда немцы кидали окурки прямо на крыльцо церкви. Так поступали не арабские или турецкие беженцы, а коренные жители Германии. Утром, пока у гостиницы мы ожидали автобус, уборщики на улице наводили порядок. К 9 утра опять все блестело. Вот секрет немецкой аккуратности. Последний день пребывания в Германии я зашел в местную церковь Кирху. Католическая церковь, ряды скамеек, полутьма, скульптуры на стенах, комнаты для исповеди, старинная культура, древний германский дух. Я поставил свечку нашему общему Богу. Людям надо жить в мире и согласии. Производство есть производство, станки есть станки. Я хочу рассказать о самом важном. Мне кажется, главное – это встреча с русскими в Германии. Мы приехали на завод недалеко от Дюссельдорфа. Начальник цеха – немец. Он ведет нас по предприятию. Через переводчика рассказывает об оборудовании. Подходим к лазеру. Начальник начинает объяснять по-немецки. Оператор лазера оборачивается и говорит по-русски. «Ребята, что хотите узнать?» Мы быстро выясняем все необходимое. Спрашиваем у лазерщика. «Вы откуда?» «Из Ленинграда». Идем дальше. Подходим к координатно-пробивному прессу. Начальник цеха через переводчика объясняет. Рабочий на прессе улыбается и говорит. «Спрашивайте по-русски, земляки». Мы узнаем у него все подробности по прессу. Задаем вопрос, а вы откуда? Из Ростова. Говорим начальнику цеха. Скажите, много ли у вас работает русских? Русские составляют примерно 15% всего персонала. Такая ситуация на всех предприятиях. Как работают русские? Немец хмурится, но отвечает с немецкой педантичностью. Русские работают лучше немцев. Они более сообразительны и ответственны. С немцами бывают проблемы. С русскими проблем нет. Русские в Германии оказались на каждом шагу. Пограничник в аэропорту, администратор в гостинице, горничная на этаже, водитель автобуса. В Германии живет и работает мой двоюродный брат. Я думаю, как много мы отдали Германии хороших людей. Жалко, что эти люди сейчас не с нами. В России они бы очень пригодились.